Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам у нас спецвыпуск, мы обсуждаем какую-то одну тему, и сегодня поговорим о Википедии, о том, как война России против Украины представлена в ее русскоязычном сегменте, кто и как работает над этими статьями, кто их редактирует и пополняет, как действует цензура, и можно ли ей сопротивляться, как доносить правдивую информацию о происходящем для русскоязычных пользователей. Обо всем этом мы поговорим с википедистом с огромным стажем, автором тысяч статей в Википедии и большинства статей о войне России против Украины, Олегом Юнаковым. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, и большое спасибо, что пригласили меня сегодня в вашу программу.
Олег, вы живете в Нью-Йорке, но корни у вас украинские, правильно?
Совершенно верно. Я живу в Нью-Йорке, иногда в Канаде, в зависимости от работы. Но родился я в Киеве еще в советское время. Очень люблю свою историческую родину. До сих пор продолжаю изучать ее историю. Мы уехали, когда еще был Советский Союз. Я благодарен своим родителям за то, что они меня вывезли. Хотя в то время, конечно же, когда я был маленький, я не хотел куда-то уезжать. Но в связи с всеми проблемами, которые были в Советском Союзе, мы там не хотели оставаться. И когда мы уже уехали, как раз образовалась независимая Украина. То есть мы уезжали не из Украины, а из Советского Союза еще.
А за время войны вы в Киеве были?
Я, к сожалению, далеко не часто бываю в Киеве. И до войны тоже, наверное, бывал всего раз 5. Хотя, опять же, таки мысленно я там бываю очень часто. А вот с начала войны я там, увы, не был еще ни разу. Я очень надеюсь, что все-таки эта война закончится победой Украины, и это будет в обозримом будущем. И я смогу опять посетить и Киев, где я родился, и у меня есть список тоже мест, которых я хотел бы посмотреть. Кстати, один из них — это Чернобыль. По разным причинам. Надеюсь, что это будет возможно сделать в скором будущем.
А перед тем, как мы начнем говорить о том, как война представлена в Википедии, можете коротко рассказать, как вы вообще стали этим заниматься и почему, когда вы написали первую статью для Википедии?
Конечно. Мое знакомство с Википедией в качестве редактора произошло примерно 13 лет назад. В то время я был удивлен, насколько плохо в ней была освещена тема украинских архитекторов. Я тогда изучал творчество архитектора Иосифа Каракиса и убедился, что тогда почти все его коллеги, которые очень заслуженные деятели и архитекторы, и художники, они все отсутствовали как в русскоязычном разделе Википедии, так и в украиноязычном, и тем более в англоязычном. И в то время я взялся попытаться восполнить этот пробел. Впоследствии перешел и на других киевских персон, затем различные издания, потом иные темы. Ну вот и так постепенно втянулся в это дело. И на сегодняшний день, наверное, сделал больше, чем 130 тысяч разных действий в различных разделах Википедии. Ну, конечно же, количественный вклад мало о чем говорит. Еще важно качественный, который сложнее оценивать. Но вот продолжаю все эти годы наполнять и заниматься улучшением Википедии, насколько это позволяет свободное время.
То есть, получается, вы стали открывать украинскую культуру миру еще до того, как это началось, в общем-то, так массово и масштабно, к сожалению, только после начала полномасштабного вторжения.
Ну, вы так очень красиво это описали, но, в принципе, таки, да, это так складывается. Причем, дело в том, что я ее в основном открывал и для себя тоже, потому что очень много чего я не знал, и когда я что-то новое узнавал, и в этот же момент я видел, что эта тема или этот человек пока что еще не отражены в Википедии, я старался то, что я сам для себя выучил, еще сделать доступным для остальных людей, потому что много информации я черпал из различных книг, иногда из онлайн-источников. А, как известно, один из больших плюсов Википедии в том, что она делает эту информацию доступной намного проще, чем остальные источники. То есть, например, если кому-то что-то нужно из обычной энциклопедии, и этой энциклопедии дома нету, приходится идти в библиотеку. А так получается, что написал название в каком-то поисковике, и первой же строчкой выходит информация из Википедии. То есть получается, что люди могут сохранять свое время и не тратить его на нахождение информации, а тратить его на осознание этой информации, может быть, улучшение, переработку и создание чего-то нового.
А как появилась статья о российском вторжении в Украину? Насколько я понимаю, вы ее написали буквально в первые часы полномасштабного вторжения.
Да, да, это даже меньше, чем часы. Там история, в принципе, простая. До начала самого вторжения я, как, собственно, наверное, и многие другие, внимательно следил за этой ситуацией на границе между Украиной и Россией, обсуждал ее со своими знакомыми. Хотя, к своему, может, стыду, лично я до последнего времени оставался наивным, и я не верил в то, что все же случится полномасштабное вторжение.
Ну, мало кто верил, я честно скажу, что и я не верила.
Ну да, я, в принципе, больше считал эту ситуацию блефом, так называемой игрой мускул перед НАТО, показать, что вот такие мы сильные. Правда, но время, когда границы начали подвозить кровь в очень больших количествах, осознавая, какие компоненты крови, сколько времени могут храниться, у меня начались довольно сильные сомнения, что вдруг это таки не блеф, потому что он зашел слишком далеко, и, в принципе, многие такие моменты уже не нужны были, если бы это был бы просто блеф. Вскоре после самого вторжения мой знакомый Дима Фальберг, он прислал мне ссылку на новости по поводу этих ударов по Украине и спросил, если это началось, да. И я сам именно вторжение пропустил. Увидев его сообщение, я проверил ряд источников, потому что, опять же таки, мы все знаем, что до начала войны уже тоже были информация, что якобы что-то начинается, но ничего не начиналось. Но проверив, к сожалению, я понял, что таки да, началось. Да? И тут же начал писать статью, которая постепенно начала наполняться различными деталями, несколько раз менял название. То есть изначально в пылу я ее назвал «Русско-украинская война». Причем надо понимать, что для тех, кто не особо знаком с Википедией, это далеко не лучший пример того, как обычно создается материал Википедии. Википедия – это в первую очередь энциклопедия, и материал не создается по зачастую вторичным, иногда третичным авторитетным источникам. То есть просто по новостям материал не пишется.
Да, то есть это не новостное агентство.
Совсем нет, нет. В фонде Wikimedia, который имеет множество проектов, есть проект, например, называется «Вики-новости», по новостям, там можно создать какие-то новости, да. Но в данном случае это именно энциклопедическая статья, и писать материал в такой статье надо очень-очень аккуратно и осторожно, потому что в новостях может быть разные перегибы, ошибки, проблемы. Но в случаях таких исключительных, как войны, которые происходят, как говорится, в прямом эфире, и пока что еще нету каких-то аналитических источников, нет анализов различных экспертов, приходится изначально создавать по тому, что есть, а потом, конечно же, нужно это все корректировать, потому что информация может быть неполная, ошибочная, неперепроверенная. Но от этого сама тема не теряет значимость, потому что основное для Википедии – это подтверждение значимости темы, по которой написана статья. Да? Это основное. То есть без значимости такой темы статью создать просто нельзя. Дальше есть множество других правил о том, как преподнесена информация, какие источники используются и все такое. Но, опять же таки, понятно, что нападение одной страны на другую – это тема более чем значимая, даже если это еще формально не подтверждено в других каких-то источниках. И пришлось писать, потому что было. Вначале назвал ее «Русско-украинская война». И к чему я это все говорю? К тому, что даже название самой войны – это не то, что пришел такой Олег и написал, вот, война называется так, потому что Википедия теперь стала еще не просто пересказом и зеркалом мира, иногда сам мир еще и равняется на эту самую Википедию. В последнее время такое тоже стало больше происходить. Поэтому даже название войны я не вправе сам его придумать, потому что, ну, кто я такой? Я просто один из редакторов. Это должно быть где-то научно отражено.
А кто в таком случае его придумывает?
Ну, придумал я, но со временем это название могло измениться, потому что если бы ученые, аналитики, политологи назвали это, например, «Война такого-то дня», например. Поэтому мы бы впоследствии изменили название этой статьи. Содержание могло остаться таким же, но название – это тоже довольно важно, потому что мы не можем просто придумать какие-то названия от фонаря. И изначально, написав ее «Русско-украинская война», я изменил ее потом на «Российско-украинская война». Вскоре я ее переименовал во «Вторжение России на Украину 2022», так как всем уже стало очевидно, что, несмотря на российские попытки отрицания войны, она шла уже с 2014 года, после аннексии Крыма, которая на то время называлась присоединение Крымом, то есть тоже такой момент впоследствии она стала называться аннексией. И вторжение получилось просто фрагментом этой большой идущей войны, эскалация этой войны на новый уровень.
Вы имеете в виду, что в русскоязычной Википедии сначала фигурировал вот этот термин «присоединение», то есть российский термин, а потом в русскоязычной Википедии появился уже, ну, как бы международно признанный термин «аннексия».
Совершенно верно. К примеру, в американском, ну, опять же таки, американский, может быть, на секундочку я отойду в сторону, немного дать представление людям, которые не совсем знакомы с деталями, как вообще устроена Википедия по большому счету. Википедия – это просто проект, который был запущен около 20 лет назад. Он не коммерческий проект, он не пытается преподнести какие-то взгляды кого-то. Редактировать Википедию может каждый, причем даже не обязательно регистрироваться, можно просто анонимно редактировать, если правки соответствуют правилам. Опять же таки, кто придумывает правила? Те же редакторы. Это не то, что кто-то приходит и сверху говорит, что вы должны делать так или так. Википедия существует на несколько сотнях языков. Есть русскоязычный раздел, английский раздел, французский, два белорусских.
Украинский.
Украинский, ну, конечно, да. Кстати, может, мы потом поговорим немножко о нем, но он довольно сильно поднялся в последнее время в смысле посещаемости. И в каждом разделе статья, в принципе, может называться по-другому, потому что нету центральной регуляции, как это все должно начинаться. Но в английском разделе она изначально называлась «аннексия» раньше, чем в русскоязычном. Да? Опять же таки, это русскоязычный раздел американской Википедии. Подумают, что теория заговора, это все американцы там. Американцы придумали саму площадку для создания материала. Но создавать может каждый. Если, например, в русскоязычном разделе большинство людей будут считать, что правильно что-то одно, а не другое, и это одно будет отличаться от взглядов в англоязычном разделе, то будет сделано именно так, как считает русскоязычный раздел.
А вот в связи с этим как раз у меня вопрос о названии статьи. Вы сказали, что это вторжение на Украину. Почему предлог «на» используется?
Простая причина. Предлог «на» вместо предлога «в» в данном названии статьи выбран в соответствии с нынешними устаревшими нормами, которые сложились в русскоязычном разделе Википедии. Я сам лично надеюсь, что со временем «на Украине» станет «в Украине». Однако в данный момент вы не найдете ни одну статью, кроме статьи, например, «Комсомольская правда в Украине», потому что это имя собственное, там часть в Украине относится к самому названию этой газеты. Все статьи, где используется «на в Украину» в данный момент, называются «на Украине», потому что это было принято. Причем мы делали исследования в последнее время и вскрылись многие моменты, которые раньше не были очевидны, в том плане, что предлог «на» оказывается, больше политизирован. Он исходил тоже из различных идеологических взглядов из России. Видно, когда это начало больше появляться и использоваться. Я лично сам до вторжения больше в разговоре мог тоже использовать «на Украину», потому что это было больше принято.
Ну, это понятно, потому что вы очень давно уехали, как вы говорите, еще при Советском Союзе, то есть это вполне объяснимо.
Да, но вот если бы я писал эту статью сейчас и был бы выбор, то я бы, конечно, использовал «вы». Потому что в своих публикациях, которые там я делал, я использую «в Украине». Но в Википедии мы это делать не можем в названиях, потому что это обосновано нынешними нормами, которые мы сейчас пытаемся изменить.
То есть получается, что вы сами это поменять не можете. Надо для этого поменять вот эту норму, которая там действует.
Нет, я сам поменять могу, прямо сейчас пойти и поменять. Но это изменение долго не проживет, потому что его отменят очень скоро. А если я начну это менять больше, чем 2-3 раза, то меня предупредят, хотя у меня несколько больше прав, чем обычных участников, но права не относятся к тому, что я чем-то лучше других. Я просто, может быть, немножко опытнее за счет того, что я знаю больше, и сообщество мне доверило большие права, но у меня нет никакого приоритета в следовании правил. То есть правила, они одни для всех. Я там или тот, кто создал Википедию, Джимба, например, в русскоязычном разделе, для нас всех правила едины. И изменить название можно, но это будет очень временно. Потом оно вернется к нам, потому что это норма, которая сейчас еще не изменена. Но опять же таки, я надеюсь, что со временем, это, правда, не будет скоро, потому что этот процесс идет, и опросы, и все это. Может быть, через пару лет это, надеюсь, уже изменится в Украине.
Насколько я понимаю, от этой основной статьи потом пошли ответвления и стали уже появляться многочисленные статьи о конкретных событиях, многие из которых вы писали. Какие статьи пытались убрать и почему? Вот с какими боролись?
Совершенно верно. Первое время, опять же таки, хоть я и создал изначальную версию, но я не хочу брать заслугу того, что это типа моя статья. Ну, вначале, да, я делал большинство правок. Вначале их было даже более 500. Но вскоре подключились другие коллеги, которые общими усилиями начали дополнять всякими новыми гранями и фактами материал. И постепенно статья стала очень большой для упрощения восприятия информации. Почти каждый из разделов статьи был сокращен. А информация из него была перенесена в отдельную самостоятельную статью. То есть причины нападения, потери сторон, все это изначально были просто разделами основной статьи, а сейчас этот раздел может иметь там 1-2 параграфа и вести на полностью самостоятельную статью, которая имеет намного более детальную информацию. Да? И сама статья о вторжении сейчас продолжает жить и дополняться. Правда, это намного более медленнее, чем это было в начале. Потому что основное в ней уже отражено. В первый день, например, первые пару дней, каждый день там были около 1000 правок за день. Да? Угу. А вот сейчас там, может быть, даже 2 дня никто может не править. Основное уже отражено, то есть есть какие-то дополнения, корректировки, улучшения, но она уже более-менее устоялась. Да? По поводу удаления статей, к слову, статья о мятеже Пригожина, о котором многие надеялись, что он станет очередной революцией или переворотом в России, и неважно, что это был бы обмен шила на мыло. Так вот, я ее тоже создал именно после того, как мне прислали ссылку на новость. Да, не потому, что я это сам увидел, а мне прислали ссылку на новость об этом событии. Правда, в тот раз это мне мама прислала ссылку, я тоже, увидев эту информацию, понял, что это таки все началось и создал статью. Значит, насчет удаления статей. По украинской тематике, как и по любой тематике, очень часто статьи выставляются на удаление. И здесь тоже множество хотели удалить, порой из-за действительно формального несоответствия правилам проекта, да? А порой из-за личных взглядов и нежелания, чтобы какой-либо материал был в Википедии. Да, то есть там протестные, например, номинации. И некоторые попытки удаления были успешными, некоторые нет. Но все же окончательное решение во всех случаях отводится к правилам, а не по чьим-то желаниям. Что это значит? Если статья находится в Википедии и ее вынесли на удаление, то происходит так называемая проверка на вшивость данной статьи. Если эта статья соответствует правилам значимости, правилам содержания, если там трезво отражено содержание и многие другие правила. Если нет, то статью удаляют. Иногда при создании статьи еще неизвестно, если она будет значима или нет, и если ее могут потом удалить или нет. В примере с вторжением России в Украину очевидно, что значимость будет, да? Но, например, с различными другими темами порой событие может не перейти временный новостной всплеск интереса к этому событию, да, к примеру, там, не дай бог, что-то где-то взорвалось, новости вышли в этот день, второй день, третий день, а через неделю, две, три, месяц про это все забыли. В таком случае, если об этом все забыли, эта статья, которую если даже создали в первые дни этого события, подлежит удалению. Потому что нету аналитики, нету продолжительного интереса к теме.
А вот вообще как цензура работает? То есть может быть так, что вы пишете статью, а потом вы получаете какое-то предупреждение о блокировке? Как вот это работает?
Это тоже было. Я дам пример, вот просто чтобы не быть голословным. Статья «Клоун. Прозвище Зеленского», да, ее удалили, да? А вот статью про Владимира Путина «Бункеровский дед», угу, которую тоже хотели удалить, ее оставили, да? То есть со стороны кто-то может подумать, что в данном случае выбор был сделан чисто идеологически, да, то вот Википедия, типа, например, за Украину, там против Путина. Однако все намного проще. В статье о прозвище Зеленского не было нормальных обобщающих источников по данной теме, да, то есть просто какие-то новостные пропагандистические эпизоды с обзыванием, без анализа, без чего. А с другой стороны, по теме «Бункерного деда» были ранее опубликованы такие материалы, как, например, статья «Кандидат филологических наук»
Елена Шмелева, да.
Елена,
да,
Шмелева, совершенно верно. Так вот, эта статья Елены Шмелевой помогла сохранить статью о «Бункерском деде». Потому что Википедия, опять же, это энциклопедия, и для наличия информации в ней нужны вторичные авторитетные источники, а не просто кто-то там обозвет кого-то. И, потому что она кандидат филологических наук, она известная исследовательница, и ее мнение помогает показать, что есть значимость термина. Я тоже иногда создаю статьи, которые удаляются, хотя у меня опыт достаточен. Например, первый убитый в этой войне генерал Андрей Суховецкий, да, я про него создал статью, но ее удалили из-за незначимости этого генерала. Правда, после моей статьи на 24 других разделах Википедии тоже создали статью про него, то есть я стал катализатором, и теперь везде, кроме русского, можно про него прочитать. Но, конечно же, большинство созданных мной статей оставались, потому что я бы не стал создавать статьи, которые знаю, что могут быть удалены. И некоторые статьи по украинской тематике пытались даже удалить больше, чем один раз. Например, статью про русский военный корабль «Иди и далее по тексту», да, то есть ее выставляли на удаление 2 раза, но, конечно же, она удалена не была, так как у фразы есть значимость за пределами Википедии, анализа и всякое такое, да, то есть я там даже поменял название, так как в изначальном варианте предлог «куда идти» и, собственно, это самое место, они писались вместе, да?
Да, целая дискуссия была по этому поводу.
Но я сказал, что следует писать раздельно, и потом меня поддержали. И даже ту же статью о вторжении России на Украину, ее пытались удалить по простой причине, что из-за той статьи «Вторжение России в Украину» Википедия может быть заблокирована Роскомнадзором в Российской Федерации, да, то есть кто-то захотел удалить, прогнуться под цензуру, удалить статью, но сохранить доступ для Википедии на территории России, да. Но опять же таки, по очевидным причинам статья о вторжении не только не была удалена, но стала самой посещаемой статьей в русскоязычном разделе Википедии. И отчасти это было еще и потому, что в то время я находился в арбитражном комитете и проголосовал за то, чтобы из-за угроз Роскомнадзора по блокировке Википедии ссылка на данную статью появилась сверху каждой страницы Википедии с инструкциями, как обойти эту потенциальную блокировку через VPN. Со стороны может сложиться мнение, что полный беспредел, да, какой-то Вася там или Олег создал какую-то провокационную статью, затем сам ее пропиарил на каждой странице Википедии. Но на самом деле это, конечно же, совсем не так, да, то есть Википедия — это сугубо коллективный проект. Если бы с таким мнением о создании статьи, о содержании статьи не были согласны другие, то статью бы удалили, если бы не было значимости. А если бы с моим мнением по добавлению баннера, как можно обойти потенциальную блокировку, не были согласны другие коллеги-арбитры, то сам бы я пропихнуть это или что-либо иное, конечно же, не смог. И в этом, опять же таки, прелесть Википедии, так как это помогает разнообразить взгляды и привести к наилучшему конечному варианту этого самого материала.
А как можно сопротивляться цензуре?
Смотрите, значит, сопротивляться цензуре в самой Википедии, к примеру, если кто-то пытается, опять же таки, например, выставлять статью на удаление, тут у нас есть правило, и это будет очень просто. То есть мы эту статью оставим, человека подскажем, что так делать не нужно. Если это будет продолжаться много раз, то человек будет ограничен в каких-то там правах. Цензура, которая существует за пределами Википедии. Как известно, я там тоже создал одну статью про цензуру, про блокировки сайтов в России. Там их уже более 5000. Это было на то время, в прошлом году. Сейчас, наверное, еще намного больше. Той цензуре, как бы, мы в Википедии особо сопротивляться не можем, потому что у нас нету к этому доступа, да. Но в самой Википедии, если, к примеру, завтра или там, не дай бог, когда-либо ее решат заблокировать, то важно понимать, что блокировка Википедии – это сугубо блокировка для какой-то определенной аудитории. Если в России скажут «мы блокируем Википедию», и любой человек, кто из России пытается зайти на сайт Википедии, они будут получать сообщение, что этот ресурс заблокирован Роскомнадзором. То есть в таком случае можно будет очень просто установить VPN, you know, Virtual Private Network, да, и через него вставить ту же самую Википедию, и для входа туда будет видно, что этот идет трафик на другую статью, да, то есть не будет видна связь между изначальным адресом человека, интернет-адресом, и куда он идет, да, то есть так можно будет обойти. Опять же таки, если будет заблокирована Википедия в России, она будет заблокирована только для людей, которые заходят в Википедию с территории России, да, во всем остальном мире она будет оставаться, то есть все остальные статьи, которые на русском языке, на английском языке, они будут доступны, и блокировка Википедии в России принесет больше вреда в долгосрочном варианте для самой России, для Путина, Владимира Путина и для его режима, его государственного строя, чем не блокировка. По очень простой причине, потому что сейчас у нас есть много очень редакторов из России. Опять же таки, есть теория заговора, что говорят, что вот почти все русскоязычные статьи редактируются с Украины. Это не так. Просто статистика с России, она не отмечается в общей статистике. Но, опять же таки, я, работая со всеми людьми, знаю, что очень многие из России, они открыто показывают, это известно. И заблокировав Википедию, русскоязычные редакторы, будет им намного сложнее что-то дополнять. То есть тот баланс, который есть между прозападными взглядами, русскоязычными взглядами, которые больше им нравится Путин, опять же таки, используя авторитетные источники, да, этот баланс будет уменьшен. То есть в краткосрочном варианте Владимир Путин получит сложность людей получить достоверную информацию, а в долгосрочном их точка зрения будет отражена намного меньше. Поэтому я всегда считаю, что вместо блокировки нужно прийти к компромиссу о том, что все должны иметь доступ, но должны быть определенные нормы и правила, и не нужно использовать явных там, например, пропагандистов. Кстати, тоже момент. После вторжения у многих людей раньше пишется, что человек, например, писатель и пропагандист, да, то есть это был бы ярлык, который раньше бы удалили, но теперь это стало просто официально, например, такие люди, как Киселев, там, Соловьев, да, они открыто этими людьми являются.
Вот, это очень интересное наблюдение, то есть слово пропагандист перестало быть оценочным, вот. И в Википедии оно упоминается как нейтральное.
Вот, и этот сдвиг для меня, если бы мне 2 года назад кто-то об этом сказал, я бы рассмеялся этому человеку в глаза и сказал, что очень хорошо, я иду к Киселеву, и лично я, который Киселева не поддерживает, удаляю у Киселева слово пропагандист из преамбулы, а если вы будете возвращать, я вас попрошу это не делать, и потом вас начну блокировать, да? То есть это было бы 2 года назад. За это время очень много чего изменилось во взгляде людей, в восприятии и все такое. Значит, почему сейчас это изменилось? Потому что, опять же таки, если я пойду к какому-то человеку, например, я не знаю, там, Васе, и напишу, что Вася пропагандист, окей. Кто-то другой пойдет и это отменит. Я или там любой другой человек не может просто так писать слово «пропагандист» без того, чтобы были ссылки на очень авторитетные мнения, желательно множество специалистов по этому вопросу, которые не только скажут, что Киселев пропагандист, да, а которые будут писать научные работы, которые будут рассматривать деятельность Киселева с примерами, с обоснованием, почему этот доктор наук или там кандидат наук считает, что Киселев пропагандист. Одновременно, если будут другие люди, которые будут считать, что Киселев не пропагандист, и таких людей, например, будет достаточно много, то это мнение тоже должно быть отражено, потому что, опять же таки, мы не пытаемся, я имею в виду редакторы Википедии, да, мы не пытаемся преподнести определенную точку зрения, мы пытаемся преподнести все точки зрения в соответствии с правилом ВЕС. ВЕС – это значит, что отдавать количественное содержание в статье мнениям в соответствии с их количеством вне Википедии. Но совершенно вы верно заметили, что это слово теперь, оно стало не ярлыком, а именно, в принципе, тем, что эти люди делают. То есть они занимаются пропагандой.
Просто определение.
Совершенно верно.
А вот раз уж мы заговорили о редакторах, может ли быть так, что, например, один русскоязычный редактор Википедии за войну, а другой против войны, и вот они друг друга правят? Ну, может быть, такой наивный вопрос, но такой вообще возможно?
Это совсем не наивный вопрос. Это очень рациональный взгляд на ситуацию, и это бывает сплошь и рядом. Сколько есть редакторов в проекте, столько есть и мнений. Иногда мнения совпадают, иногда мнения не совпадают. Иногда мнения совпадают по какой-то группе вопросов, иногда по другой группе они не совпадают. В показанном вам случае, если 2 различных редактора, один считает, что, например, что-то А, а другой считает, что это что-то Б, да, и они начинают так называемую войну правок. Война правок – это термин, который означает, что кто-то что-то внес, а другой кто-то это внесенное отменил.
Угу.
И когда первый или третий то, что отменили, внесет второй раз, то есть это получается отмена отмены, это означает начало войны правок. Да? То есть правки – это исправление статьи. Иногда это может быть 2 раза, 3 раза, 10 раз. Это обычно пресекается. Очень просто. Неважно, если первый прав или второй прав. В этом случае они должны просто остановиться, вернуть содержание статьи к тому варианту, который был до этой так называемой конфликтной правки. Предположим, статья года она находилась в каком-то состоянии. Вчера пришел Вася и сказал, что надо добавить что-то АБВ, а сегодня пришел Петя и убрал АБВ. А сегодня пришел Вася и опять добавил АБВ. Так вот, возвращается к тому состоянию статьи, которая была до внесения этой конфликтной ситуации, и начинается обсуждение про это АБВ, если это соответствует правилам, соответствует источникам, если это то, то, то. Опять же таки, иногда это может быть не только черное или белое, оно может быть и черное, и белое одновременно, потому что если различные эксперты видят ситуацию по-разному, то оба мнения должны быть отражены в статье в соответствии с тем, насколько та группа экспертов или иная группа экспертов считает это. То есть, например, если большинство считает одно, и только один считает что-то другое, то это может быть не отражено. Но если примерно по половине, то это пишется так или так. Если, например, большинство так, некоторые так, то пишется, большинство считает так, но есть и такие, атрибутируется кто именно, и они считают вот так и так. Да? Опять же таки, энциклопедия – это просто зеркало, иногда бывает кривое зеркало, но это зеркало того, что происходит в мире, которое пытается пересказать то, что уже где-то написано. как я раньше говорил, пример с вторжением, как создание статьи до того, когда еще создано в других местах. Но даже в тот момент, когда я начал писать статью о вторжении, любое слово, которое я вносил в статью, я не мог это слово писать от себя, как в той статье или в любой иной статье, потому что я должен опираться на какой-то источник. Если я говорю, что, например, Россия напала на Украину, я обязан в конце этой фразы поставить источник, который это написал. Да? Если это пока что только новостной источник, хорошо. То есть временно так, дальше мы будем искать более авторитетный подход. Потому что может кто-то сказать, что, например, нет, это, например, Украина напала на Россию. Да? Любая фраза, внесенная в Википедию, обязана иметь источник этой фразы до внесения в Википедии, который сделан где-то вне Википедии.
У меня будет еще вопрос об источниках, но я еще хотела спросить, может ли получиться так, что россияне, которые пишут для русскоязычной Википедии, могут продвигать нарративы Кремля в своей деятельности?
Так они так и делают, и это бывало не раз. Просто дело в том, что у нас есть различные россияне. Я понимаю, что в Украине сложилось мнение и совершенно трезво, что вся Россия или большинство России, они такие неправы, да, и это правильно, потому что это же война не только Путина. Если бы Путин решил вести войну, а там большинство народа было против, то, в принципе, был бы там мятеж, бунт, и это бы остановили. Но большинство все-таки его поддерживает. К сожалению, в данный момент по определенным причинам они считают, что эта Украина такая-сякая, и их надо пойти и захватить, а освободить. Это вообще было гениально, когда один, я не хочу говорить имя, это не важно, даже ник не хочу говорить, но один редактор полностью пропутинский в какой-то статье написал, что Россия освобождает свои новые территории. Обычно освобождается или от кого-то, кто их захватил, а здесь имеется в виду, что она освобождает от тех, кто там раньше жил, а это их территории новые, и освобождают. То есть, понимаете, это вместо того, чтобы сказать, что захватывает, освобождает свои новые территории. То есть, немножко абсурдный момент. Но совершенно верно, такие моменты могут быть. И против таких моментов существуют простые правила, которые я в свое время ввел, да, потому что в то время, так я уже упоминал, арбитражный комитет, такая группа, которая избирается каждые полгода из тех же обычных участников Википедии, которые занимаются различными более сложными вопросами, которые не удалось решить просто или администратором, или обычными обсуждениями. Меня много раз предлагали стать арбитром, больше 10 раз, за многие годы я отказывался, и тот впервые я тогда согласился, и на выборах я прошел. И это оказалось, наверное, одной из самых сложных времен для этого нахождения эти полгода в арбитражном комитете, потому что как раз вот грянула война, были угрозы жизни разных людей, я имею в виду википедистов, которые вносили информацию, которые реально задерживали. Это еще все было до того, как начали шить сроки за пост в Фейсбуке по 8 лет.
Да, за фейки, за дискредитацию, так называемые.
Вообще, это было все до этого, но тогда это уже было просто ужасно. Нам пришлось очень сложно решать разные моменты очень быстро. Но к чему я это говорю? К тому, что в тот момент пришлось нам сделать решение. Сейчас опыт показывает, что оно было все-таки довольно хорошее, да. И мы просто сказали, что из-за количества пропаганды, которая происходит, из-за того, что в России просто запретили все нормальные информационные ресурсы, например, «Медуза», русскоязычный ресурс, она не находится в России, да, «Радио Свобода», да, то есть она не находится в России. Эти все русскоязычные ресурсы, но они закрыли и «Новую газету», и «Радио», «Голос Москвы», то есть полностью происходит прессинг, и если кто-то не высказывает точку зрения, которая совпадает с точкой зрения правительства Российской Федерации, то эти ресурсы убирают, да? У нас была сложность, потому что если эти ресурсы разрешить к использованию, то процент пропаганды будет очень сложно как-то на него влиять. И что мы тогда сказали? Мы сказали, что все источники русскоязычные, которые подвержены роскомнадзорной пропаганде, все эти РБК, все эти новостные агентства, тот же ТАСС, они не могут быть использованы в качестве источников для отражения событий, связанных с войной между России и Украины. Если их кто-то перепечатает, к примеру, индусский какой-то источник, или там китайский источник, или американский источник, или английский источник, или французский, перепечатает мнение ТАСС, например, то тогда можно. Это говорит о том, что кто-то другой сделал дополнительный факт-чекинг, и посчитал, что эти данные достойны того, что... Не важно, что, может, они все равно будут неправильные данные, да? Но этим мы сильно упростили работу. Опять же таки, чтобы кто-то не подумал, что, ой, эти взяли, пришли там группка людей, запретили все русские источники, оставили там всякие эти плохие медузы, которые там тролливали. Я лично медузу люблю, я просто говорю, да, то есть...
Да, от лица тех, кто поддерживает официальную линию.
Вот, вот. Но ситуация намного проще. Когда я это запрещал, мы также сделали то же самое по отношению к украиноязычным источникам в Украине. Не потому, что у них была сильная пропаганда или там они в чем-то провинились, а просто для того, чтобы сделать это более сбалансированно. Когда в стране война, хотя я сам много пропаганды не замечал, но она может быть везде, в любой стране, да? Это может происходить, конечно, в намного меньшем количестве, но мы сделали тот же самый баланс. То есть получается, что все русскоязычные или украиноязычные источники, которые находятся на территории этих стран, они не могут быть использованы, если только эта информация, даже с атрибуцией этих источников, не перепечатывается какими-то другими сторонними источниками.
Мы сегодня много говорили об источниках. Вот многие обращают внимание на то, что российские научные работы, которые часто используются на страницах русской Википедии как источники, определяют украинских исторических деятелей как ксенофобов, как антисемитов, нацистов, ну и так далее. И даже статьи, например, Russia Today и других пропагандистских СМИ могут быть использованы в качестве источников. Можно ли этому противодействовать, и как тут, может быть, украинцы могут подключиться?
Очень хороший вопрос и хороший пример. Источник Russia Today, я не помню, это был я или кто-то другой, может, и даже не я, но мы его внесли в спам-лист. Не только по статьям о войне между Украиной и Россией, но этот источник не может быть использован как источник, потому что есть очень много авторитетных других источников, которые делали анализ того, что предоставляется в Russia Today, и они открыто высказали, что это открытый пропагандистический источник, да? Это первое. Второе, помню, я был тот, кто внес у них, когда у них на странице Russia Today, когда их заблокировали в Евросоюзе, ввели санкции, их назвали пропагандистским источником. По-моему, это была Британия тогда, это было где-то больше года назад. Достаточно факторов, которые показывают, что именно этот источник, и опять же, это просто как пример, таких источников много, что такие источники не могут быть использованы как источник для какой-либо статьи в Википедии. То же самое можно взять пример другой. Очень хороший в прошлом сайт lenta.ru, когда там был главный редактор, который потом перешла в «Медузу».
Да, Галина, да, Тимченко, это было уже верно. Очень давно.
Вот-вот-вот. Раньше это был мой один из любимых, когда Галина Тимченко была там главным редактором.
Руководителем,
это был, да. Это был, может быть, основной мой источник информации, да? Однако после того, как она ушла, и те, кто знают, понимают, что там был прессинг, и ее заставили изменить политику, она это делать не захотела, ее просто ушли, да, то есть, в принципе, у нее забрали ее проект, который она сделала, и вот после того, как она ушла, этот источник превратился просто в болото, которое нельзя назвать авторитетным источником. И у нас в Википедии очень четко прописано, что все статьи до ее ухода из Ленты.ру, они могут быть использованы как источники, а после ее ухода из Лента.ру они использоваться не могут. Может, какие-то там очень редкие исключения, но по правилам не могут. Медуза же, которая тоже порой иногда бывает редко, но бывают какие-то ошибки, как в любом другом СМИ, это нормально. Но эти ошибки показаны, что они не сделаны для того, чтобы идеологически попытаться изменить чей-то взгляд, то Медуза, к примеру, может. То есть есть различные механизмы, которые помогают обезопасить от таких источников и сделать их в том списке, который показывает, что эти источники использоваться не могут в различных статьях.
У вас есть любимые статьи об Украине, но в частности о войне в Украине? Конечно, может быть, тут слово «любимые» неуместно по отношению к войне, но статьи, которыми вы особенно гордитесь, которые вы считаете наиболее интересными.
Если говорить по теме войны, то статья про фразу, известную фразу Лукашенко, что он сейчас покажет, откуда началось нападение, да, то есть...
Фраза, которая стала мемом.
Она стала просто очень-очень, значит, вирусной, да. С этой статьей тоже было интересно, потому что я ее создал, и ее пытались удалить, потом мы смогли ее отстоять, да, и когда я ее создал, я потом еще, кроме русского, и перевел ее и на украинский, а также на английский языки в тех разделах Википедии. Почему она мне нравится? Потому что это просто пример, ну, может быть, как бы одна из квинтэссенций всей этой войны, когда пытаются показать причины в том, чем это все не является, да, то есть, в принципе, преподнести совсем все полностью с ног на голову, да, и пытаться показать что-то, чего не было, да? А до начала войны мне нравились созданные мной статьи, например, довольно большая по объему и, надеюсь, по нужности статья «Список памятников культурного наследия Одессы». Огромный список, там, где все памятники архитектуры перечислены, или статья, которую я создал про монеты, список юбилейных и памятных монет Украины. Там можно дополнять, там фотографии, добавлять их монет. Просто это было интересно. Ну, опять же таки, так как у меня там тысячи статей, то они все мне важны, все интересны, но про Лукашенко, наверное, все-таки... Потому что просто я создал еще очень много статей про горе, да, то есть про человека, который из-за того, что он сказал «Слава Украине», его расстреляли. Я создал статью про него самого и про этот расстрел, и про десятки убийств, бомбежек, которые все пытались удалить, которые не удалили, про очень много горя. И эти статьи назвать любимыми и сложными, но важно, что они есть, они предоставляют информацию. Опять же таки, но человеческий мозг, он все-таки устроен так, что со временем он все-таки пытается оставлять в памяти больше положительные моменты, чем отрицательные. И вот эта вот статья просто в конце покажет, что эта война, которая началась просто из-за амбиций одного человека, полностью все переделала, поменяла множество того, как вещи происходят во всем мире. И Лукашенко этой фразой просто полностью показал, что вот он сейчас покажет, откуда на Беларусь готовилось нападение, которого вообще никто никогда не готовил. И вот он просто показал всю эту суть всей этой войны. Да? То есть это, на мой взгляд.
Вы ощущаете свою деятельность как некий вклад в победу Украины?
А, кстати, это мне несколько человек писали с Украины тоже. Я не считаю, что это что-то особое. Хотя вклад значительный, но, понимаете, есть такое понятие информационная война. Я не считаю, что я в ней участвую. Между тем, я участвую в том, чтобы попытаться предотвратить перекос при поднесении информации. Потому что если человек что-то может прочесть... И особый момент еще важно, что большинство того, что я пишу на русском языке, да, то есть, хотя на украинском и на английском тоже пишу, но я считаю, что это очень сильно помогает даже не только самой Украине, а я надеюсь, что некоторые из этих тысяч статей помогают еще изменить некоторые взгляды тех, кто именно живет в России и читает именно на русском языке. Например, статья про дело Марии Москалевой, другие дела, которые были. Это просто показывает, что на месте этих людей могут оказаться они. И, опять же таки, не то, что нужно бояться всего этого, но просто нужно понимать, насколько это правительство и строй стал абсурдным. Он не меняется столько лет, и к чему это все в итоге привело. Я считаю, что вклад есть, но, опять же таки, говорить какие-то громкие слова я не считаю. Пускай это оценит кто-то другой, но я просто занимаюсь тем, что я считаю, надеюсь, кому-то поможет получить информацию.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был википедист Олег Юнаков. Мы говорили о том, как представлена война России против Украины в русскоязычной Википедии. Не забывайте подписываться на наш подкаст «Украина. Самое важное» в Google и Apple подкастах, а также нас можно слушать в приложении «Эхо». Я, Ксения Туркова, прощаюсь с вами до следующей недели.